«Мы не можем тут долго рассиживаться», — сказал дядюшка Ред. «Нам надо еще раз попытаться выбраться. Или вообще что-нибудь предпринять. С таким холодом не шутят. А снег скоро сделается глубокий-глубокий, настолько, что нам через него вброд не перейти».
Он огляделся вокруг и сказал.
«Послушай, вот что приходит мне в голову. Видишь, вон там, чуть пониже, лощина. Там земля какая-то маленько горбатая, качковатая какая-то, вроде изрытая. Давай спустимся туда, попробуем поискать какое-нибудь убежище, какую-нибудь пещерку или норку с сухим полом, где можно укрыться от этого пронзительного ветра и снежной заверухи. Там мы хорошенечко отдохнем, а потом снова попробуем выбраться. А то мы с тобой оба до смерти устали. Кроме того, снег может перестать. Или еще вдруг найдется какой-нибудь выход».
Они снова поднялись и, с трудом пробираясь, пошли в сторону лощины в поисках пещерки или хоть подветренного уголка, который укрыл бы их от ветра и метели. Они как раз осматривали тот качковатый участок, о котором говорил дядюшка Ред, когда крот споткнулся и, взвизгнув, полетел на землю ничком.
«Ой, лапа! Ой, моя бедная лапа!»
И он уселся прямо на снег, обхватив заднюю лапу передними.
«Бедняжка!» — посочувствовал дядюшка Ред. «Ну скажи, как тебе сегодня не везет, а? Ну-ка, покажи лапу». «Конечно!» — продолжал он, опускаясь на колени, чтобы получше рассмотреть. «Лапа порезана, никаких сомнений. Погоди, сейчас я достану платок и перевяжу».
«Я, должно быть, споткнулся о сучок или пень», — сказал крот печально. «Ой, как болит!»
«Уж очень ровный порез», — заметил Ред, внимательно рассматривая лапу. «Нет, никакой это не сучок и не пень. Это порезано острым краем чего-то металлического». «Странно».
Он на минуту задумался и стал исследовать близлежащие рытвины и кочки.
«Какая тебе разница, об чего я порезался?»
— сказал крот, от боли забывая, как надо говорить правильно.
«Все равно больно, обо что бы я ни порезался».
Но дядюшка Ред, после того, как крепко стянул ранку платком, не обращая внимания на крота, стал изо всех сил раскапывать снег. Он разгребал его, копал, расшвыривал всеми четырьмя лапами, а крот взирал на него нетерпеливо, время от времени вставляя.
«Ну, Ред, ну пошли же!»
И вдруг дядюшка Ред закричал
«Ура!»
и потом «Ура! Ура!» и начал из последних сил отплясывать джигу прямо на снегу.
«Что ты нашел, Ретти?»
— спросил крот, все еще держа заднюю лапу обеими передними.
«Иди и посмотри!»
— сказал дядюшка Ред в восторге, продолжая плясать. Крот дохромал до того места и внимательно посмотрел.
«Ну и что?» — сказал он с расстановкой. «Я вижу, достаточно хорошо. Я видел такую штуку 1000 раз и раньше. Знакомый предмет, я бы сказал. Скоба для того, чтобы счищать грязь с обуви. Что из этого? Чего выплясывать вокруг железной скобы?»
«Но неужели ты не понимаешь, что это значит для нас?» — воскликнул дядюшка Ред нетерпеливо.
«Я понимаю, что это значит», — ответил крот. «Это обозначает, что какой-то беззаботный и рассеянный тип швырнул этот предмет посреди дремучего леса, где об него обязательно споткнется любой прохожий. Довольно бездумный поступок, я бы сказал. Когда мы доберемся до дому, я непременно пожалуюсь кому-нибудь. Вот увидишь».
«О, Господи! О, Господи!» — воскликнул дядюшка Ред в отчаянии от такой тупости. «Сейчас же перестань разглагольствовать, иди и разгребай снег!»
И он сам тут же принялся за работу, и снег летел во все стороны. Его дальнейшие старания опять увенчались успехом, и на свет появился довольно потертый дверной коврик.
«Видал? Что я тебе говорил?» — воскликнул он с торжеством.
«Ничего ты мне не говорил», — заметил крот, что было истинной правдой. «Ну... нашел еще один предмет. Ну, домашний предмет, изношенный и выброшенный за ненадобностью, чему, как я вижу, ты безумно радуешься. Лучше давай быстренько спляши джигу вокруг него, если тебе так уж хочется. И может, мы пойдем дальше и не будем больше тратить время на помойке? Его что, по-твоему, едят, этот коврик? Или, может быть, спят под ним? Или можно на нем по снегу поехать домой, как на санях-самоходах, а? Ты несносный грызун!»
«Ты хочешь сказать, — закричал дядюшка Ред, волнуясь, — что этот коврик тебе ничего не говорит?»
«На самом-то деле, Ред, — отозвался Крот с раздражением, — хватит уже этих глупостей. Ну скажи, кто и когда слышал, чтобы дверные коврики умели говорить? Они не разговаривают, они совсем не такие, они знают свое место».
«Да послушай ты, толстолобый зверь! — ответил дядюшка Ред, уже по-настоящему сердясь. — Кончай болтать, молчи и копай. Копай, рой, скреби и ищи. Особенно там, где при горочке, если ты хочешь спать эту ночь на сухом и в тепле, потому что это наша самая последняя возможность».
И дядюшка Ред с жаром набросился на соседний сугроб, ощупывая все вокруг своей дубинкой и яростно раскапывая снег. Крот тоже озабоченно копал, больше для того, чтобы не огорчать друга, чем с какой-либо другой целью, потому что, как он считал, его друг просто понемножечку сходил с ума. Минут 10 усердной работы, и дубинка наткнулась на что-то, что отозвалось пустотой. Ред копал до тех пор, пока не сумел просунуть лапу и пощупать. Потом попросил крота, чтобы он подошел помочь ему. Оба зверя стали изо всех сил копать и копали до тех пор, пока даже кроту не стало ясно, зачем они это делали. В том, что казалось на первый взгляд сугробом, обнаружилась крепкого вида дверь, выкрашенная в темно-зеленый цвет. Сбоку висела железная петля звонка, а чуть ниже была укреплена небольшая медная табличка, на которой была красивыми, аккуратными буквами выгравирована надпись, которую они прочли при свете луны. «Мистер Барсук». Крот повалился в снег от удивления и восторга.
«Ретти!» — закричал он в раскаянии. «Ты чудо! Настоящее чудо! Вот кто ты! Теперь я все понял. Ты все это вычислил шаг за шагом в твоей мудрой голове с того самого момента, как я упал и порезал лапу. Ты увидел порез, и тут же твой проницательный ум сказал тебе, не иначе, как железная скоба. Тогда ты взялся копать и отыскал эту самую скобу. Но остановился ли ты на этом? Нет, кто-нибудь мог бы, но только не ты. Твой интеллект продолжал трудиться. Найти бы мне теперь дверной коврик, — сказал ты самому себе, — и тогда моя теория подтвердится. И, конечно, ты находишь коврик. Ты, Ред, такой умный, что ты мог бы найти чего бы ты только не захотел. Ну, так эта дверь существует, словно я видел ее своими глазами, и ничего другого не остается, как ее обнаружить. Ну, конечно, я читал про такие вещи в книгах, но я никогда не встречался с этим в жизни. Тебе бы надо отправиться туда, где тебя по-настоящему оценят. Ты же тут среди нас, простых ребят, пропадаешь. Если бы у меня была такая голова, как у тебя, Ретти!»
«Но поскольку ее у тебя нет, — прервал его дядюшка Ред довольно сердито, — я думаю, что ты, разглагольствуя, просидишь всю ночь на снегу. Немедленно поднимайся, хватайся за петлю и звони, а я буду стучать».
Пока дядюшка Ред стучал, накидываясь на дверь со своей дубинкой, крот набросился на звонок, чуть ли не повис на железной петле и раскачивался на ней, болтая обеими задними лапами в воздухе, и было слышно, что где-то вдали, в глубине, отзывается колокольчик. Глава 4. Дядюшка Барсук. Они терпеливо ждали, перетаптываясь с ноги на ногу, чтобы вконец не озябнуть, и ждали, как им показалось, довольно долго. Наконец они услышали медленное шарканье, которое приближалось к двери изнутри. Крото представилось, будто кто-то идет в ковровых шлепанцах, которые ему велики и у которых стоптаны задники. Так оно и было на самом деле. Послышался звук отодвигаемого засова. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов, как раз настолько, чтобы можно было просунуть длинную мордочку и глянуть парой заспанных глаз.
«Так, если это повторится еще раз, — — сказал недовольный голос.
«Я ужасно рассержусь. Кто это смеет беспокоить жителей в это время и в такую ночь? Ну-ка, отвечайте!» «Барсук!» — закричал дядюшка Ред. «Впусти нас, пожалуйста! Это я, Ред, и мой друг Крот. Мы заблудились в снегу!»
«Что, Редди, мой милый дружище!» — воскликнул дядюшка Барсук уже совсем другим голосом. «Входи же, оба входите скорее! Боже мой, да вы, должно быть, прямо погибаете! Подумать только, заблудились в снегу! И не где-нибудь, а в дремущем лесу, да еще в такую познату! Ну, давайте, входите, входите!»
Оба путника чуть ли не перекувыркнулись друг через друга, так им хотелось поскорее попасть внутрь. И оба с удовольствием и облегчением услышали, как за ними захлопнулась дверь. На барсуке был длинный халат и действительно совершенно стоптанные шлепанцы. Он держал в лапе плоский ночник и, скорее всего, направлялся в спальню, когда его застиг их настойчивый стук. Он посмотрел на них и по-доброму каждого потрепал по голове.
«Это вовсе не такая ночь, когда маленьким зверькам можно бродить по лесу», — сказал он отечески. «Боюсь, это все твои проказы, Ретти. Ну, идемте, идемте на кухню. Там пылает камин и ужин на столе, и все такое прочее».
Он шел, шаркая, неся перед собой свечу, а они в приятном ожидании следовали за ним, подталкивая друг друга по длинному, мрачному и, по правде говоря, довольно обшарпанному коридору в прихожую, от которой, как им показалось, расходились другие коридоры и переходы, таинственные и на вид бесконечные. Но в прихожую выходили также еще и крепкие дубовые двери. Одну из них дядюшка Барсук распахнул настежь, и они сразу же очутились в тепле и свете большой с пылающим камином кухни. Пол в кухне был из старого и шарканного кирпича. В огромном устье камина пылали бревна. В углу уютное место для отдыха, исключавшее самую мысль о сквозняке. Там стояли два кресла с высокими спинками, лицом обращенные друг к другу, приглашая расположенных к беседе гостей посидеть в них. Посередине помещения стоял длинный стол, сколоченный из простых досок, положенных на козлы. Вдоль стола по обеим сторонам тянулись две скамьи. В торце стола, возле которого стояло отодвинутое кресло, были видны остатки ужина, простого, но обильного. Ряды чисто вымытых тарелок подмигивали с полок буфета, стоящего в дальнем углу кухни, а с балок над головой свешивались окорока, пучки высушенных трав, сетки с луком, корзины, полные яиц. Казалось, что в этом месте доблестное воинство вполне могло бы устроить пир после славной победы над врагом. Или сборщики урожая, человек 100, могли бы отпраздновать праздник урожая с песнями и плясками. Или на худой конец. Двое-трое закадычных друзей без больших запросов могли бы удобно усесться за этим столом, посидеть, покурить, поболтать всласть. Рыжеватый кирпичный пол посылал улыбки продымленному потолку. Дубовые табуретки, отполированные до блеска частым употреблением, обменивались бодрыми взглядами друг с другом. Тарелки в буфете подмигивали кастрюлькам на полках. А веселый отсвет камина играл решительно на всем без всякого разбора. Добрейший барсук усадил их у огня на табуретке и посоветовал скинуть мокрую одежду и обувь. Потом он сходил и принес им халаты и шлепанцы, самолично промыл кроту ранку на ноге теплой водичкой и залепил пластырем. И нога сделалась, как и была, а может, даже и еще лучше. Им, приведенным сюда метелью, наконец-то обсохшим и согревшимся в объятиях света и тепла, слышавшим за спиной звон тарелок, теперь, когда они обрели надежное пристанище, казалось, что холодный, бездорожный, дремучий лес не тут, снаружи, а где-то далеко-далеко, за много-много миль, и все, что они там пережили, — это полузабытый страшный сон. Когда, наконец, нежданные гости основательно поджарились, барсук призвал их к столу, где он сервировал для них трапезу. Они изрядно проголодались, и до того, Но когда они увидели ужин, который был накрыт для них, им захотелось съесть все. Вопрос был только в том, на что наброситься сначала, потому что все было так привлекательно. Довольно продолжительное время беседа вообще исключалась, а когда она возобновилась, то приобрела тот достойный сожаления характер, который возникает от разговора с набитым ртом. Правда, дядюшка Барсук не обращал на это решительно никакого внимания, так же, как и на локти, положенные на стол, или на то, что все говорят разом. Поскольку сам он не любил бывать в обществе, то полагал, что условности не имеют значения. Мы, конечно, понимаем, что он ошибался, и что его взгляд на это был слишком узок. Все имеет значение, а почему долго объяснять? Он сидел в своем кресле во главе стола, мрачно кивая головой, пока пришельцы рассказывали о своих злоключениях. Казалось, его не удивляло решительно ничего в их рассказах. Он не приговаривал «Я вас предупреждал» или «Я же об этом 100 раз говорил» и не поучал их, что, мол, надо было так-то и так-то поступить, и не упрекал их, что, мол, почему они не сделали то-то и то-то. Это необычайно расположило к нему крота. Когда с ужином наконец-то покончили, и каждый из них почувствовал, что съесть еще хотя бы кусочек небезопасно, потому что шкура может лопнуть, и что теперь ему наплевать на всех и вся, они собрались возле догорающих, затягивающихся пеплом угольков большого камина, и каждый подумал, как это прекрасно сидеть так поздно и ничего не бояться и быть таким сытым. После того, как они поболтали о том, о сём, Барсук спросил с большим интересом. «Ну, хорошо. А теперь расскажите, какие новости в ваших краях? Как поживает наш приятель Тоут?»
«О, чем дальше, тем хуже», — сказал дядюшка Ред с сожалением.
А крот, который сидел в кресле, наслаждаясь теплом от камина и задрав ноги выше головы, постарался напустить на себя искренне печальный вид.
«Еще одна автомобильная катастрофа на прошлой неделе. И очень сильная», — продолжал дядюшка Ред. «Понимаешь, он хочет сам сидеть за рулем, а к этому ну просто безнадежно не способен. Нанял бы он лучше приличного, надежного, хорошо обученного зверя в шоферы, доплатил бы ему как следует, да поручил бы ему дела, связанные с автомобилем, все бы и наладилось. Но где уж там, он считает себя прирожденным шофером и решительно никого не слушает. Вот отсюда неприятности и получаются».
«И сколько же у него их было?» — спросил Барсук подавленно.
«Машин или катастроф?» — спросил Ред. «Впрочем, что касается нашего приятеля, то это, в конце концов, одно и то же. Это уже 7-я. А что до предыдущих? Ты ведь помнишь его каретный сарай? Он весь забит, ну, то есть абсолютно весь, до самой крыши, забит обломками его предыдущих автомобилей. И кусочки-то эти размером не больше твоей шляпы. Я думаю, тебе все ясно, не так ли?»
«Он уже 3 раза попадал в больницу», — вставил крот. «А уж сколько денег он переплатил на штрафы, даже страшно подумать».
«Да, и это еще полбеды», — сказал дядюшка Ред. «Он богатый, конечно, это всем известно, но не миллионер же. Дело в том, что он никуда не годный шофер, не признающий ни правил, ни законов. Одно из двух. Либо он разорится, либо погибнет в катастрофе».
«Барсук, подумай, ведь мы его друзья. Не должны ли мы что-нибудь предпринять?»
Барсук глубоко задумался.
«Послушайте», — сказал он через некоторое время довольно сурово. «Вы, надеюсь, понимаете, что я ничего не могу сделать теперь».
Оба его приятеля наклонили головы, вполне понимая, что он имел в виду. Согласно звериному этикету, никого из зверей нельзя заставлять, чтобы он совершил что-либо героическое или требующее приложения всех сил, или даже сравнительно небольшого напряжения, когда речь идет о зиме. В это время все звери сонные, а некоторые по-настоящему спят. Все так или иначе зависят от погоды, и все отдыхают от пламенных летних дней, когда каждый мускул подвергался серьезному испытанию, и вся их энергия была пущена в ход.
«Хорошо», — сказал барсук.
«Тогда так и решим. Как только год переломится, ночи станут короче. Ну, знаете, когда начинаешь ерзать и хочется вскочить и быть уже вполне бодрым к тому времени, когда солнце встанет, а то и раньше. Ну, вы сами понимаете, оба кивнули с серьезным видом. Они и понимали».
«Ладно, тогда мы», — продолжал барсук, — «то есть ты, я, и вот еще наш друг Крот, мы тогда за него серьезно возьмемся. Мы не позволим ему валять дурака. Мы его заставим войти в разум, даже силой, если понадобится».
«Эй, да ты спишь, Ред?»
«Нет, нет, нет», — сказал дядюшка Ред, вздрагивая и просыпаясь.
«Он после ужина уже раза два или три засыпал», — засмеялся Крот.
Он-то чувствовал себя вполне бодрым и даже оживленным, сам не зная почему. А причина была, несомненно, в том, что он был и по рождению, и по воспитанию подземный житель. И дом барсука был такой же, как и его собственный. Вот почему он себя тут так хорошо чувствовал. А дядюшка Ред, чьи окна выходили на прохладную, дышащую ветерком реку, естественно, находил, что воздух тут тяжелый, душен.
«Ну, пора нам всем ложиться», — сказал барсук, вставая и доставая для них плоские подсвечники. «Пошли со мной, я покажу вам ваши апартаменты. И не спешите утром вставать, завтрак в любое время, когда пожелаете».
И он повел своих гостей в комнату, которая служила наполовину спальней, а наполовину кладовой. Большую часть занимали зимние запасы барсука. Груды яблок, репы и картошки, корзины, полные орехов, и кувшин с медом. Но две небольшие, чисто застланные кровати, стоявшие на незаставленной части пола, так и манили к себе. А белье было хоть и грубоватой ткани, но приятно пахло лавандой. Так что дядюшка Ред и Крот, в 30 секунд стряхнув с себя всю одежду, нырнули в чистые простыни с великой радостью и удовлетворением. В точном соответствии с предписанием доброго хозяина, оба усталых путника на следующее утро спустились к завтраку очень поздно и обнаружили яркий огонь, пылающий в камине, и двух юных ежиков, сидевших на лавке за столом, евших овсяную кашу из деревянных мисок. Ежики положили ложки, вскочили и вежливо поклонились вошедшим.
«Сидите, сидите», — сказал им дядюшка Ред приветливо. «Доедайте. Вы, юноши, откуда взялись? Наверное, заблудились в снегу, а?»
«Да, сэр», — почтительно отозвался старший из ежиков. «Я и вот Билли. Мы было пошли в школу, мама нам велела. И мы, конечно, заблудились, сэр. И Билли испугался и начал плакать, потому что он еще маленький и пугается. Мы как раз оказались возле двери мистера Барсука, возле черного хода, и решились постучать, сэр, потому что мистер Барсук, он, как известно, очень добрый».
«Понимаю, понимаю», —
сказал дядюшка Ред, отрезая тонкий кусочек ветчины от большого окорока, а Крот тем временем положил пару яиц в кастрюльку.
«А как там погода? И не говори «сэр» через каждые два слова».
«Кошмарная погода, сэр, снегу навалило, ужас», — сказал ежик. «На улицу не выйдешь». «А где барсук?» — спросил Крот, подогревая кофе.
«Хозяин удалился в кабинет, сэр, и сказал, что будет очень занят все утро, и просил не беспокоить его ни под каким видом».
Эти слова были понятны всем присутствующим. Дело в том, что когда ты живешь изо всех сил целые полгода подряд, то другие полгода ты спишь или дремлешь. И неловко все время повторять, что тебе хочется спать, когда у тебя в доме гости. Неудобно как-то об этом без конца напоминать. Всем было ясно, что барсук, как следует позавтракав, удалился в свой кабинет, уселся в кресло, задрал ноги на стул, что стоит напротив, положил на мордочку красный платок и занялся тем, чем обычно занимаются в это время года. Колокольчик на входной двери громко зазвонил. И дядюшка Ред, лапы которого были перепачканы маслом, потому что он намазывал себе хлеб, послал маленького Билли поглядеть, кто там пришел. Было слышно, как в прихожей кто-то долго отряхивается, и вскоре Билли вернулся в сопровождении дядюшки Выдры, который с громкими приветствиями кинулся обнимать друзей.
«Ну, хватит, хватит», — пробормотал дядюшка Ред, прожевывая ветчину. «Я так и знал, что вы здесь», — бодро заметил дядюшка Выдра. «Там, на берегу реки, все в панике. Ред не ночевал дома, и крота тоже нигде нет. Что-нибудь, наверное, ужасное случилось. И следы ваши, конечно, занесло снегом. Но я так и знал, когда кто-то попадет в затруднение, тот отправляется к барсуку. Или барсук сам как-то об этом узнает. И я пошел прямо сюда, в дремучий лес по снегу. Ох, как там сегодня красиво! Солнце встало красное-красное, окрасило розовым снег сквозь черные стволы деревьев. И такая тишина! А время от времени целая шапка снега шлеп срывается с ветки, и ты отскакиваешь и ищешь, где бы укрыться. За ночь прямо ниоткуда воздвигли снежные дворцы и снежные пещеры, и снежные мосты, и террасы, и крепостные валы. Играть бы и играть во все это часами! Там кое-где валяются огромные ветки. Они рухнули под тяжестью снега, а малиновки по ним скачут с таким важным видом, точно это они все сделали. Пока я шел, гусиный клин пролетел у меня над головой высоко в небе. Потом парочка-троечка грачей покружилась над деревьями. Поглядели, полетали и отправились по домам с брезгливым выражением. Ни одного здравого существа не встретилось, чтобы порасспросить о вас. На полпути я встретил кролика. Он сидел на пеньке и начищал свою глупую мордочку передними лапами. Ох, и испугался же он, когда я подкрался к нему сзади и положил лапу на плечо. Мне пришлось пару раз его стукнуть, чтобы добиться хоть какого-нибудь толку. В конце концов, мне удалось вытянуть из него, что какой-то кролик видел в дремучем лесу крота вчера вечером. В кроличьих норах вчера только и разговору было, как крот, задушевный друг нашего Ретти, попал в переплет и заблудился. Они все нарочно стали его заманивать и водить по лесу кругами. «Почему же вы не поспешили на помощь?» — спросил я. «Конечно, ума у вас лишнего нет, но все-таки вас целые сотни, и есть среди вас здоровые парни, и норы ваши под землей расходятся во все стороны. И вы не могли его позвать и помочь ему укрыться в безопасном месте? Хотя бы попытались устроить его как-нибудь поудобнее». А он только и сказал, что мы кролики. Но я стукнул его еще разок и пошел дальше. Во всяком случае, я хоть кое-что узнал. И если бы мне еще попались они, я бы узнал и побольше. Но они боялись мне попадаться.
И тебе не было нисколько, жутко?
— спросил его крот, вспоминая при словах «дремучий лес», пережитые накануне страхи.
«Жутко!» — улыбнулся дядюшка Выдра, сверкнув набором крепких белых зубов. «Я бы показал им жутко! Попробовали бы они со мной свои штучки!» «Крот, дружище, не в службу, а в дружбу! Поджарь мне кусочек другой ветчинки, я страшно голоден! А потом мне надо перекинуться парочкой слов с Ретти, мы с ним 100 лет не виделись!»
Добродушный крот, отрезав несколько кусочков от окорока, велел ежатам их поджарить, а сам вернулся к прерванному завтраку. А дядюшка Выдра и дядюшка Ред, усевшись нос к носу, завели оживленную беседу, обсуждая специфические речные новости. И надо сказать, что такая беседа бесконечна и течет и журчит, как сама река. Тарелка с жареной ветчиной была опустошена и отправлена для добавки, когда в кухню вошел барсук, зевая и потягиваясь. Он поздоровался со всеми, как обычно, спокойно и просто, задав каждому по доброму вопросу.
«Дело идет к обеду», — сказал он Выдре. «Оставайся и поешь с нами. Утро такое холодное, и ты, наверное, здорово проголодался». «Да, весьма основательно», — сказал дядюшка Выдра, подмигивая кроту. «При одном взгляде на этих молодых обжор, этих молодых ежей, набивающих животы жареной ветчиной, кто хочешь, начнет умирать с голоду».
Ежата как раз почувствовали, что снова проголодались после овсяной каши и большого труда, который пришлось затратить, жаря ветчину. Они робко взглянули на барсука, но сказать ничего не решились.
«Ну, ребятишки, теперь вам пора домой к маме», — сказал барсук ласково. «Я кого-нибудь пошлю вас проводить».
Он дал каждому из них по 6-пенсовой монетке, потрепал по головке, и ежата ушли, почтительно кланяясь и дотрагиваясь до козырьков. Вскоре все опять уселись за стол. Крот оказался рядом с дядюшкой Барсуком, и поскольку те двое были все еще погружены в речные сплетни, и ничто не могло их от этого занятия отвлечь, он воспользовался случаем и заметил барсуку, как уютно и по-домашнему он чувствует себя у него в доме.
«Под землей ты всегда знаешь, где ты находишься», — сказал крот. «Ничего с тобой не случится, и никто на тебя не набросится. Ты сам себе хозяин, и тебе не надо ни с кем советоваться и обращать внимание, кто что о тебе скажет. Там над головой что-то происходит, а тебе до этого никакого дела, и ты ни о ком не думаешь. А как захочешь, раз, и можешь подняться наверх, и, пожалуйста, все тебя дожидаются, и все к твоим услугам».
«Именно это я всегда и говорю», — сказал барсук. «Нигде нет такой тишины и покоя, как под землей. И нигде ты не чувствуешь себя в большей безопасности. А если вдруг мыслям твоим станет тесно, и тебе захочется простора, стоит только копнуть, поскрести, и пожалуйста. А если тебе покажется, что дом твой чересчур велик, закопай парочку проходов, вот и все. Никаких тебе плотников, никаких строителей, никаких советов через забор. А главное — никакой погоды. Погляди на Ретти. Стоит только паводку подняться на парочку футов выше обычного, и вот он уже вынужден перебираться в гостиницу, в неуютный и неудобный номер, и к тому же страшно дорогой. Возьми мистера Тоуда. Я ничего не хочу сказать. Тоуд-холл — это лучший дом во всей округе, если говорить о доме как таковом. Ну а вдруг пожар? Что тогда будет с ним? А вдруг ураган снесет черепицу? Или стена треснет? Или окно разобьется? Что тогда будет с ним? Или вдруг сквозняк? Я ненавижу сквозняки. Нет, наверху, пожалуйста, работайте, веселитесь, гуляйте, все это хорошо. Но жить надо под землей. Я в этом глубоко убежден». Крот поддержал его всей душой, и дядюшка Барсук, в конце концов, с ним очень подружился. «После обеда я покажу тебе весь свой дом», — сказал он. «Я думаю, тебе он понравится. Ты понимаешь толк в архитектуре». После еды, когда те двое уселись в уголочек возле камина и затеяли оживленный спор насчет угрей, Барсук засветил фонарь и пригласил крота следовать за ним. Они пересекли прихожую и двинулись по одному из главных коридоров. Колеблющийся свет фонаря на мгновение высвечивал по обеим сторонам разные помещения. То маленькие, величиной не больше шкафа, а порой такие просторные и впечатляющие, как парадная столовая в Тоуд-холле. Узенький проход, шедший под прямым углом к главному, привел их к другому коридору, и тут все повторилось сначала. Крот был потрясен размерами и размахом всех этих ответвлений. Длиной сумрачных переходов, толстыми сводами, набитых припасами кладовых, солидностью кирпичной кладки, колоннами, арками, прочно вымощенными полами.
«Откуда же ты нашел силы и время все это построить?» — вымолвил он наконец. «Это потрясающе!»
«Было бы действительно потрясающе, если бы я все это построил сам», — ответил барсук просто. «Но в действительности я этого ничего не делал. Я только расчищал коридоры и помещения по мере надобности. Их здесь вокруг еще гораздо больше. Я вижу твое недоумение и сейчас тебе все объясню. Видишь ли, давным-давно... На том месте, где теперь шумит дремучий лес, задолго до того, как он вырос таким, каким ты его знаешь, тут был город, человеческий город. Здесь, где мы с тобой сейчас стоим, они жили, ходили, разговаривали, спали, занимались своими делами. Здесь они держали конюшни и пировали. Отсюда они отправлялись на войну или уезжали торговать.
Это был могущественный народ. Они были богаты и умели хорошо строить. Строили они крепко, потому что верили, что их город будет стоять вечно.
«Что же все-таки с ними со всеми случилось?» — спросил Крот.
«Кто знает», — сказал барсук. «Народы приходят, живут, процветают, строятся, а потом уходят. Таков их удел. А мы остаемся. Здесь жили барсуки, я слыхал, задолго до того, как построился город. Мы можем на время уйти, переждать, перетерпеть, а потом появиться снова. Мы всегда будем».
«И что же случилось, когда люди отсюда ушли?»
«Когда люди ушли, — продолжал дядюшка барсук, — за дело взялись сильные ветры и затяжные ливни, терпеливо, не останавливаясь, день за днем, год за годом. Может быть, и мы, барсуки, как могли, помогали. Кто знает? Вниз, вниз, вниз опускался город, опускался, разрушался, исчезал. И тогда вверх, вверх, вверх потянулся лес. Постепенно проросли семена, молодые деревца вытягивались и крепли. На помощь им явились ежевика и папоротники. Листья опадали, становились перегноем, образуя почву, и покрывали руины. Весенние ручьи нанесли земли и песку, засыпали щели, и вот наш дом был опять готов, и мы переселились в него. То же самое происходило там, наверху. Явились звери, им здесь понравилось, они осели, устроились, стали расселяться, и жизнь вошла в свою колею. Они не утруждали себя мыслями о прошлом. Они о нем никогда не думают. Им некогда. Место это, конечно, холмистое, качковатое. Здесь полно ям и всяких рытвин. Но в этом есть и преимущество. Звери не думают и о будущем. Возможно, люди опять сюда явятся. Может, статься опять всего лишь на время. Сейчас дремучий лес плотно населен, среди его обитателей есть и хорошие, и плохие, и так себе никакие. Я, конечно, не называю имен. Разнообразие и создает мир. Но я могу себе представить, что ты уже и сам о них кое-что знаешь.
«Ох, кажется, знаю», — сказал Крот, поеживаясь.
«Ну, ничего, ничего», — сказал барсук, похлопывая его по плечу. «Это было твое первое знакомство с ними. На самом деле они не такие уж плохие. Что ж, надо ведь жить и давать жить другим. Но завтра я кое с кем поговорю, и у тебя больше не будет никаких неприятностей. Мои друзья ходят в этих краях, где хотят, иначе кое-кому придется иметь дело со мной». Вернувшись назад, они увидели, что дядюшка Ред беспокойно мечется взад-вперед по кухне. Воздух подземелья был для него слишком тяжелый и действовал ему на нервы. Казалось, что он всерьез думает, что речка куда-нибудь сбежит, если он не приглядит за ней хорошенько. Он надел пальто и сунул свои пистолеты за пояс.
«Пошли, Крот», — сказал он нетерпеливо, увидев входящих. «Нам надо выйти засветло. Я не хочу снова ночевать в дремущем лесу».
«Хорошо, дружочек», — отозвался дядюшка Выдра. «И я с вами пойду. Я тут каждую тропинку с закрытыми глазами найду. И если кому-нибудь по дороге придется оторвать голову, положитесь на меня, я оторву».
«Не суетись, Выдра», — сказал дядюшка Барсук. «Мои туннели ведут гораздо дальше, чем ты думаешь. И у меня есть запасные выходы в разных местах опушки, хотя я и не всех в это посвящаю. Если уж вы действительно собрались, то воспользуйтесь одним из моих коротких путей. Не беспокойтесь и посидите еще немножко». Но дядюшка Ред продолжал волноваться о своей реке. И барсук, взяв в руки фонарь, повел их сырым и душным туннелем, который то извивался в каменистой породе, то нырял вниз под кирпичные своды и тянулся, как им показалось, на несколько миль. Наконец, сквозь заросли, скрывавшие выход, забрезжил слабый дневной свет. Наскоро со всеми попрощавшись, барсук поспешно выпихнул их наружу. Он постарался, чтобы все по возможности приняло прежний вид, замаскировав вход хворостом, опавшими листьями и ветками ползучего кустарника. И тут же удалился. Они увидели, что стоят на самой опушке дремучего леса. позади них громоздились валуны. Ежевичные плети, обнаженные корни деревьев, все было навалено и переплетено друг с другом. Перед ними лежало огромное пространство спокойно дремлющих, обрамленных черными на фоне снега живыми изгородями. А там, далеко, поблескивали воды старого друга, реки. И зимнее солнце висело низкое и красное возле самого горизонта. Дядюшка Выдра, как знающий все тропинки, возглавил всю компанию, и они двинулись гуськом, напрямик через поле туда, где в живой изгороди был лаз к реке. Остановившись возле него и оглянувшись, они окинули взглядом сразу всю массу леса, темную, плотную, пугающую, мрачно возвышающуюся среди окружающей ее белизны. Они тут же повернулись и заторопились к дому, к каминному теплу и милым знакомым вещам, на которых играют отблески огня, к голосу воды, который бодро звучит за окном, к реке, которую они знали и которой доверяли в любых ее настроениях. Она никогда не пугала их никакими неожиданностями. И пока Крот торопливо шагал, сладко предвкушая тот момент, когда он снова окажется дома, среди вещей, которые он знал и любил, он ясно понял, что он не лесной зверь, что жить ему надлежит возле возделанного поля и живых изгородей, недалеко от хорошо вспаханной борозды, выпаса, ухоженного сада, деревенской улочки, по которой можно не спеша пройтись вечерком. Не для него. Для других это суровая жизнь, полная лишений, требующая стойкости и упорства. Не для него открытие, столкновение, которое неизбежно в этих медвежьих углах. Он должен быть мудрым, должен держаться приятных и безопасных мест, по которым пролегает его стезя. И на ней его ждет немало приключений, по-своему увлекательных. Их хватит ему до конца его дней. Глава пятая. Добрый старый дом. Овцы беспорядочно толпились у плетня, прочищая свои тонкие ноздри и топая изящными передними ножками, высоко задирая головы. В морозном воздухе легкий порог поднимался над овечьим загоном, когда двое друзей в прекрасном настроении проходили мимо, безумолку болтая и смеясь. Они возвращались через поля и села, проведя целый день с дядюшкой Выдрой, охотясь и исследуя обширные гористые места, где многие речушки, впадающие в их собственную реку, начинались малюсенькими ручейками. Тени короткого зимнего дня уже надвигались на них, а им было еще порядочно идти. Шагая наугад через пашню, они услышали овец и направились туда. И вот... прямо за овечьим загоном они обнаружили утоптанную тропу, идти по которой становилось совсем легко. А к тому же направление дороги как раз отвечало тому тоненькому голоску, который живет в каждом звере и который всегда безошибочно может сказать: «Да, совершенно верно, дорога ведет к дому».
«Похоже, что мы идем в деревню», — сказал Крот с некоторым сомнением, замедляя шаги, потому что тропа постепенно превратилась в дорожку, а дорожка — в улицу, которая сейчас и собиралась поручить их заботам хорошо вымощенной щебнем дороги. Звери не очень-то любят деревни, и их собственные тропы, по которым идет оживленное движение, прокладываются независимо от деревенских дорог, несмотря на то, что в деревне есть церковь, почта и пивная.
«Да ничего», — сказал дядюшка Ред. «В это время года мужчины, женщины, дети, собаки, кошки, вообще все надежно сидят дома, возле печек. Мы быстренько проскользнем без всяких неприятностей и даже можем взглянуть на них через окошки и посмотреть, что они делают, если хочешь».
Ранние декабрьские сумерки совершенно завладели маленькой деревушкой. Когда они подходили к ней на мягких лапах по только что выпавшему, тонкому, как зубной порошок, снежку, почти ничего не было видно, кроме темных оранжево-красных квадратов по обеим сторонам улочки, откуда свет от камина или от лампы переливался через оконные переплеты в темноту лежащего снаружи мира. Большинство низких решетчатых окошек не были стыдливо прикрыты гординами, и для заглядывающих с улицы все обитатели домиков, собравшиеся вокруг обеденного стола, занятые рукоделием или со смехом беседующие и жестикулирующие, Все они обладали той прелестной грацией, которую даже самый опытный актер не смог бы уловить и передать. Той естественной грацией, которая сопутствует полному неведению, что за тобой наблюдают. У обоих зрителей, переходившись от театра к театру, бывших довольно далеко от собственного дома, в глазах появлялась печаль, когда они видели, как кто-то гладит кошку или берет на руки уснувшего малютку и переносит его на постель, или как уставший человек подтягивается и выколачивает трубку, отлеющую в камине полено. Но ощущение дома и уюта особенно четко исходило от одного завешенного тюлем, обращенного к ночи лицом окна. Так отделен был стенами и занавесками этот теплый, уютный мир от внешнего мира природы, что, казалось, он совершенно о нем позабыл. Близко к белому тюлю висела птичья клетка. Силуэт ее ярко вырисовывался на фоне штор. Каждая проволочка, каждая жердочка были ясны и узнаваемы. Все вплоть до зернышек и наполовину склеванного вчерашнего кусочка сахара. На средней жердочке помещалась и сама нахохлившаяся птица. Голова надежно зарыта в перышке. Она была так близко, что им представилось, захоти они и хорошенечко постарайся, они смогут ее погладить. Даже кончики ее хохолка, точно нарисованные карандашом, были видны на их экране. И пока они смотрели, маленькое существо забеспокоилось, проснулось, встряхнуло перышки и подняло головку. Они разглядели даже щелочку в клюве, когда птица с недовольным видом зевнула, огляделась и снова спрятала голову в перышках на спине. Они увидели, как взъерошившиеся было перышки вернулись на свое место и затихли. Потом порыв холодного ветра схватил их за загривок, мокрый снег, попавший за воротник, больно ужалил и точно разбудил ото сна. И они сразу же осознали, что ноги у них замерзли и устали, что их собственный дом на утомительном расстоянии отсюда.